Братья и сестры, я рад приветствовать вас и желаю поделиться Святым Писанием. Я очень переживаю тогда, когда раскрываю Библию, и надо мне что-то читать сейчас, буду говорить что-то. И переживаю, думаю, сумею ли я сказать так, как хочется, и, а главное, сумею ли сказать то, что Господь хочет. И это чувство волнения, переживания, я хочу, чтобы оно оставалось всегда, чтобы никогда не привыкал в таком состоянии, что уже все понятно, встану, да и скажу слово, и совершенно равнодушным сердцем. Зная, что читаешь святую книгу, которой нельзя ни убавить, ни прибавить, и ни в коем случае никакого человеческого толкования нельзя давать. А вот так сказать слово, и чтобы небо одобрило, и чтобы это семя, упавшее на добрую почву, принесло обильные всходы. Вот это всегда и желание. Итак, раскроем наши сердца и будем слушать Слово Господне. Кто имеет Евангелие, раскройте Евангелие, Библию. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стиха. Я сказал место Священного Писания, назвал, где записано. И многие из вас уже знают, уже что записано в этом месте. Восклицание Иоанна Крестителя, который показывает на Иисуса Христа. И я знаю, какое бы место Священного Писания не прочитал, ничего нового не прочитаю. Вы наверняка уже где-то когда-то читали это место, может быть, и размышляли, а может быть, кто-то и проповедовал на эту тему. А вот Святое Писание, вот этим-то оно и замечательное, что оно никогда не устаревает, как живой источник, всегда пользуешься им, всегда пьешь из него, и завтра будешь подходить, и во все дни жизни будешь подходить, и бережно и свято относиться к источнику, который дает тебе жизнь. Итак, знакомые всем места прочитаю. Я говорю всем, возможно, по крайней мере многим, знакомое место прочитаем. С 29-го. По 40-й выборочно. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». На 35 стих. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших об Иоанне, от Иоанна об Иисусе, и последовавший за ним был Андрей, брат Симона Петра. он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит Христос, и привел его к Иисусу. Вот такая картина. Я часто представляю себе, братья и сестры, Иоанна Крестителя, который проповедует на берегу Иордана. Многие счастливые люди слушали его проповеди. И каждый день с утра, возможно, до вечера, присутствуют, слушают, вникают, а завтра опять приходят и опять приходят. Столетиями уже не было пророка, и, наконец, пришел. Пришел пророк, который крестит, который проповедует, который говорит об Иисусе Христе. Люди приходят совершенно с различными вопросами. И простые, и знатные, и богатые, и бедные, и ученые, и неграмотные, и священники даже посылают своих людей и спрашивают: «Кто же ты? Не Христос ли ты?» «Да нет, нет, я не Христос, но скажи, кто ты?» Их всех волнует, кто же этот человек, который так сумел овладеть сердцами людей. Авторитет у него удивительно большой. Вы помните, когда Иисуса Христа сильно обидели, да нет, не то слово, обидели, оскорбили, когда говорили: «И бес в тебе», они не боялись так сказать, не боялись людей. Но тогда, когда вопрос стоял, надо сказать что-то об Иоанне, Христос говорит: «О крещении Иоаннова, от Бога или от человеков?» Но сказать «от Бога», скажут, почему не уверовали в него. Сказать «от человеков», боимся людей, значит, боялись людей. Сказать, что от человеков, не от Бога, пришел Иоанн, боялись. Они боялись людей. А вот Иисуса Христа оскорбить не боялись. По отношению Иоанна Крестителя боялись. Сказать что-то не так об Иоанне, потому что народ весь понимает его, а за Иисуса Христа не боялись. Не боятся ни Иисуса Христа, не боятся, не боятся и народа, который бы мог, ну, в ожесточении своем там вот воспламениться гневом своим. Словом, Иоанн Креститель – очень большой авторитет у народа. И вот очередной раз народ собрался и внимательно слушает. Я не знаю, на какую тему тогда говорил Иоанн. Но вдруг Иоанн увидал идущего Иисуса Христа поодаль, не рядом, но в стороне идущего, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя. Это он, да я не знал его. Мне сам Отец Небесный, сам Бог засвидетельствовал и приметы дал, на кого сойдет Дух Святой в виде голубя», и так далее. «Вот он возьмет грехи всего мира на себя. Вот он идет». Вы можете себе представить, братья и сестры, какая должна быть взрывная волна? Как эта весть должна, ну, отрезвить всех? Это удивительная новость. Наконец-то дождались. Кто он? Мессия. Тот, которого ждали. Тот, которого обещал Моисей. Обещали пророки. И вот теперь он рядом. Вот он. Это и сказал Иоанн Креститель.
Он как бы заставил от себя отвернуться всех людей, всех слушателей, всех, и посмотреть в ту сторону на Иисуса Христа. Все отвернулись. Я так думаю, что все отвернулись от Иоанна Крестителя. Вот этот момент. А я думаю, что вот на этот момент Иоанн Креститель и пришел, чтобы указать на Иисуса. Он, Иоанн Креститель, выполнил свою миссию вот этим жестом, когда указал на Иисуса Христа. Я в молодости своей думал, ох, как жаль, что Иоанн Креститель так рано умер. Ну, вы помните судьбу Иоанна Крестителя? Через короткое время его арестуют, и по прихотям женщины, которая угодила в пляски, ну, попросила на предложение Ирода, что дать тебе? Да хоть до полцарства дам тебе. Голову Иоанна Крестителя дай мне. Ну, и отсекли голову и дали ей на блюде. И думаю, ну как же так? Ну зачем? Ну почему? Иоанн Креститель так рано отошел в вечность. И думаю, что он был бы неплохим проповедником Евангелия. Он бы, ну, по крайней мере, лучше, чем Иуда. Ну, по крайней мере, был бы полезен. Но почему так рано? Почему? Неужели случай такой нелепый произошел без ведома Бога? Мне в юности казалось, что это какое-то недоразумение. Но, вы знаете, как и каждый юноша имеет право на ошибки. Опыта еще нет, и знания не хватает. Скажите, для чего пришел Иоанн Креститель? Сказано, приготовить путь Господу. Приготовить путь Господу. И вот этот жест, вот он, Агнец Божий, его миссия закончена. Он подготовил людей, вокруг его собрались все ищущие Бога, и он указал, он перевел все взоры, обращенные на себя, на Иисуса Христа. Перевел. И на этом, можно сказать, его миссия закончена, и он отошел в вечность. Это другое дело, каким образом произошел его переход. Это другой вопрос. Но миссию он свою закончил. Думаю, что если бы он жил и дальше, люди есть люди, некоторые стали бы спорить, а кто выше, Иисус Христос или Иоанн, а кто, какое крещение целесообразно, ну, а почему вот ученики Иоанн Креститель учат молиться, хотелось бы, чтобы Иисус так вот учил молиться, и вот все время вот так вот Иоанн, Иисус, и там сторонники, все, все, Иоанн подготовил, и все, его уже и нету. Я думаю, что если мы еще живы, значит, мы еще не закончили ту миссию, которую возлагает на нас Бог. Я точно говорю за себя. Думаю, что ни одного дня не останусь жить, как только исполню то, что Бог поручает мне. Вот и все. И вы, милые бабушки, и вы, милые дедушки, если еще живы, не случайно, Иоанн в 30 лет отдал жизнь свою, вернее, расстался жизнь, ничего не отдавал, забрали у него. А в 30 лет, и не надо говорить, ах, как рано, он выполнил свою миссию. Я знаю одного дедушку. У него 9 сыновей и 1 дочь. Старший сын, единственный, который не знал Господа. А все 9 обращенные Господу. Один из них, из 9, один из моих таких близких для меня, брат во Христе, друг. И вот он мне рассказывает. Говорит, папа в 80 лет приехал, говорит, ко мне и говорит, Коля, Пете-то нашему 20 августа будет 60 лет, ты помнишь? День рождения старшему сыну Пете, 20 августа день рождения. А он единственный, который еще не знает Господа. Вот я приехал тебя просить. 20 августа я буду у Пети. На 60-летие к нему приеду. Ну, а ты 18-го, 19-го, 20-го побудь в посте и молитве за его душу. Вот так вот навестил он меня, говорит, поехал к другим братьям моим, сыновьям своим, и всех предупредил, чтобы эти 3 дня побыли все в посте и молитве. Конечно, мы откликнулись, мы пребывали в молитве те дни. А папа к старшему сыну, юбиляру, поехал. А 21 августа телеграмму я получаю, говорит брат Николай. Сыночек, Петро вернулся, порадуйся. Ах, как это хорошо. Вы представляете, что там произошло. Он обратился к Господу. А ведь папа мог бы иначе поступить. Сказал бы, Господи, благодарю Тебя, что вот 10 Ты дал, 9 Твоя собственность, члены церкви. Ну что, Петя еще блуждает, но это в Твоем ведоме. Когда угодно Тебе, Ты тогда его и приведешь. И нет проблем, старичку. Вот так вот, веселись, и все в порядке. А он не мог веселиться. И спокойно вскоре отошел в вечность, благодаря Богу, что миссия его закончена. Знаете, очень часто мы на полдели останавливаемся. Иоанн Креститель только лишь тогда закончил странствие свое, когда всю волю Божью выполнил. Но это не главная мысль, на которую хотелось бы обратить внимание. Это так, мимоходом, просто я эту мысль высказал. Главная мысль, братья и сестры, Иисус Христос проходит мимо толпа народа. Вот Агнец Божий! Мне кажется, надо было бы всем бежать и поклониться, если это Сын Божий. Долгожданный, обещанный, наконец-то пришел. Поклониться, если есть вопросы, задать, а если нет вопросов, склонить голову свою под его благословение. Словом, наслаждаться общением с Сыном Божьим. Это так хорошо. Но обратите внимание, ни один человек за Иисусом Христом не пошел. Ни один человек, ни один. Все посмотрели. Это тот? Ну, и на чем мы остановились? Продолжай. и оратор опять перед ними. Христос как-то пошел куда-то, куда-то. Никому он не нужен. Он всеми пренебрегаемый. А вы хоть узнаете себя? Ведь мы тоже не бежали всегда, а? Сколько стояли, сколько упрямились, а он проходит мимо. Он никогда не навязывает себя. Нет, он не вторгается в толпу. Не говорит, что «Иоанн, отойди, теперь я буду». Нет, такого нету. Он проходит на расстоянии. Все посмотрят на него. Кто захочет, за ним пойдет. Ну, не захочет, оставайся, занимайся своими делами. А он как магнитиком, он тянет, тянет к себе хоть кого-нибудь, кого-нибудь, но никто не пойдет, сам уйдет, а завтра опять пойдет мимо, опять предлагает тебе. Помните, я стою у двери и стучу. Есть ли кто откроет? А если не откроет? Ну, если кто откроет, ну, тогда будет хорошо, и тебе хорошо. И мне радостно, что ты открыл двери сердца своего. И радость будет, и пир, словом, счастье будет. А не откроешь. А что будет, что нет, если ты не откроешь? Я завтра опять постучусь. А я и завтра не открою. Но послезавтра еще постучусь. А я вообще тебе не открою. Ну, когда-нибудь я постучусь в последний раз. Ну, когда-то всему же конец бывает, правда? Буквально всему бывает, придет непременно конец. Хорошему или плохому все равно придет конец. И когда-то он последний раз пройдет мимо. Словом, первый раз, когда он прошел мимо этой толпы, и было указание, что это Сын Божий, повторяю, никто не пошел за Иисусом. Никто. Даже указано было, даже конкретно говорилось. Ах, как хочется иногда уговорить сына, дочку, мужа или жену. А вот ничего не получается. Ну, сыночек, ну пойдем. Да, мама, да мне некогда. Как будто бы действительно некогда. А самому не хочется. Я помню из своей жизни. Я воспитывался в христианской семье. Нет, нет, я утром и вечером непременно молился. Ну, так научен. По воскресеньям я ходил на собрания, иногда на неделе. Уже работал. Ну. А так, чтобы рвение такого, ну, самого тянуло. Ну, мама, нет, я никогда не сказал, что я не хочу ходить на собрания. Я знаю, что это было бы очень больно для мамы. Такого я никогда не сказал. Но еще не рожден был свыше. И вот однажды... А я учился на домре в русском народном оркестре. В русском народном оркестре. На домре. Ну, светский, конечно, оркестр. Мне было, наверное, 15 лет. Как-то в воскресенье она собирается на богослужение, а я зачехляю свою домрочку и собираюсь. Там у нас показательный концерт должен быть в центральном клубе городском в Ленинграде. Ну, театр. А мама говорит: «Сыночек, ты куда?» «Мамочка, сегодня у нас показательное выступление». «Сыночек, сегодня же воскресный день, день, когда должны этот день посвящать Господу. Мамочка, ну, понимаешь, если бы какой-нибудь сольный номер, я мог бы не пойти. А, понимаешь, я в оркестре, я подведу всех остальных, может быть, человек 50. Как это будет выглядеть? Я просто обязан идти. Она постояла, подумала. Говорит, хорошо, сыночек, ты иди, но я за тебя буду молиться. Ну, молись. Мне такой вот разговор понравился. И все, никаких ни споров, никаких ни приказов. Если бы она сказала, не пойдешь, то я бы не пошел. Это закон, еще я абсолютно из повиновения еще не вышел. Она так мне не сказала. Сыночек, очень, очень жаль, что ты идешь. Но если ты так, вот тебе необходимо, иди. Но я вот за тебя буду молиться. Вот так она сказала. Ну, молись, молись, мамочка. И я пошел. Наш номер, ну, то есть игра оркестра, была самая последняя после всех представлений. И вот, наконец, раздвигается занавес, на сцене мы сидим. Я на домре альтовой в первом ряду, здесь домры малые, здесь балалайки, там другие инструменты, баяны, контрабасы, ну, словом, большой оркестр. И я красуюсь впереди. Ну, то есть не я один, но домры альтовые все впереди. Помню, преподаватель Иван Иванович поднял руку, палочку, мы начали играть. Я не помню, что мы играли. Несколько номеров исполняли, но вот последний номер я хорошо помню. Я на всю жизнь запомнил последний номер. Мы играли русскую народную песню «Вниз по матушке по Волге». И там такое эй, ухнем!» И из зала там какие-то мальчишки стали по нам по сцене стрелять из рогаток. А здесь вот и ухнем, и тут все ухнет, и ухнет. А там, знаете, декорация фанерная, гвозди гнутые, как ударится эту фанеру, катится по полу. Я вижу, я чувствую все это, но думаю, в глаз попадет сейчас. Хотелось бы убежать. А первая мысль, мама начала за меня молиться. А из рогаток все стреляет и стреляет по сцене. Ну, какие-то там ремесленники были, я не знаю. А как раз там в этой песне домры альтовые сольные исполнения, а тут еще раз, и ухнем еще раз. А ну еще раз, и еще раз. Я играть-то я играю, но молюсь, Господи, пронеси. Закрыть глаза нехорошо, Юпитер на тебя смотрит, освещен. Некрасиво закрыть совсем глаза. А что делать? Я помолился, Господи, положи на сердце маме, чтоб мне в глаз не попала пулька. Ну, а сам продолжаю играть. Стреляют и стреляют. И я говорю, Господи, если все пройдет благополучно, я тебе обещаю, больше никогда, никогда в воскресенье святое ничем не занимать. Ну и все. Закончился последний номер, все обошлось благополучно, ни в кого не попали. Инцидент исчерпан, гвоздики все подобрали, гнутые гвозди. Ну и а я хорошо понимал, что все это из-за меня, вернее, не из-за меня, все это произошло, потому что моя мама стала молиться. Ну, я Ивану Ивановичу домрочку свою отдал, сказал, что больше я все, больше не буду я в оркестре. Это не моя домрочка была, я отдал по назначению. Прихожу домой, мама улыбается. Сынок, как твое настроение? Я говорю, хорошее. А я за тебя молилась, улыбается. Я говорю, а я чувствовал твою молитву. Я так ей ничего и не сказал. Прошли года, потом сказал. Все потом сказал. А она и не стала спрашивать, а как ты чувствовал, а что произошло. Ну и думаю, как хорошо, как хорошо. Мама показывает на Иисуса, а я... А мне не Иисус, мне вот надо вот что-то другое. Какое... Каким-то что-то второстепенное. Мне кажется, что никак мне за ним вслед не идти. Другие занятия и другие. А вспомните себя, братья и сестры, что при первой весточке сразу вслед побежали. Даже тогда, когда в жизни все благополучно, и нас... Тянет и на собрание, там и пение, и все-все-все. Не всегда нам нужен Иисус в практической жизни. Куда-то взоры в другое место направляем, а Иисус проходит один. Где-то Иисус жил. Вы помните, его спросили, где живешь? Пойдите и увидите. Значит, где-то жил. Снимал или домик, или квартирку, ну не знаю, не знаю, но ж где-то жил. Как вы считаете, братья и сестры, когда он пришел, Иисус, после своего первого странствования по берегу, пришел один, и никто за ним не пошел из толпы. Все знали, что он Сын Божий, и ни один человек за ним не пошел. Разве это легко пережить? Я повторяю, что это первое странствование Иисуса Христа. Это он первый раз как бы закинул невод, чтобы кого-нибудь приобрести. Ни одного, ни одного. А как тяжело, когда у рыбака он покидает свое место, надумал что-то такое, с чем-то идти домой, и идет ни с чем совершенно, неудач. Хотел хоть кого-нибудь, ни одного человека. Его молитва, какая была его молитва Отцу Небесному. Я не знаю, не записано. Но думаю, что чувство, тоски было. Но желание исполнить волю Отца Небесного во всем остается твердым. На завтра опять этим же маршрутом идет. А там опять толпа, опять желающие есть послушать Иоанна, опять что-нибудь новенькое. А Иисус предлагает себя. Братья и сестры, он все время предлагает, только лишь ничего в мире так нет в пренебрежении, как Иисус Христос. К своим пришел, и свои не приняли меня. Я топтал точило один. Ну, еще можно было бы много мест Священного Писания привести. А второй раз, когда он проходил мимо, опять тот же возглас. Вот Агнец Божий! Вчера он так говорил, и сегодня повторяет. И пошли двое. И пошли двое. Благодарение Богу, хоть кто-нибудь. Не один теперь возвращается. Он идет, а за ним идут двое. Идут. Казалось бы, кому начинать надо разговор? Но тем, которые интересуются, тем, которые пошли, они не знают, с чего начинать и как разговаривать.
Христос поворачивается и помогает им. А вы что за мной идете?
Ну, законный вопрос. Идут за Иисусом. А он спрашивает, вы что за мной идете? Можно было бы, если быть справедливыми, то этим двум ученикам надо было сказать, Иоанн Креститель сказал, что ты Сын Божий. Объясни, так ли это? Что ты скажешь?
Вот так я представляю себе, должен был бы разговор. А он, а ученики, учитель, где живешь? Вам приходилось когда-нибудь знакомиться? Представьте себе, вы за кем-то идете. И спрашивает, а чего вы идете за мной? А где живешь ты? Это совершенно невероятно, это не тот разговор. Ну так не знакомиться, так не отвечают незнакомому человеку, сразу, где живешь? Во-первых, а во-вторых, как они назвали Иисуса? Учитель. А кто вам сказал, что это учитель? Разве Иоанн сказал, что это учитель? Это Сын Божий. Это Мессия. Это Христос. Не поворачивается у них еще язык, так сказать. Ну и первое, что на ум приходит, учитель, где живешь? Братья и сестры, а вспомните вашу первую молитву, когда вы обращались к Господу. Чаще всего они нескладные. Потом, конечно, уже думаешь, надо было вот так сказать, надо было вот так сказать. Я недавно встречал одну женщину, а я люблю спрашивать, кто как обратился к Господу. Люблю спрашивать. Она говорит, я, говорит, 4 года все ходила на богослужение и смотрела, как обращаются, и каждого как-то пересуживала. Мне кажется, неужели более грамотно нельзя высказать свое желание? Ну, например, братья и сестры, я хочу служить Господу. Или, Господи, прости мои грехи, так спокойно и просто, что, и Господь слышит тебя. Ну, а потом, когда Господь коснулся моего сердца, я, говорит, вышла, даже будучи грамотной, у меня высшее образование, ой, столько нелепости наговорила, а случайно записывалось все собрание, и я сохранила, говорит, магнитофонную кассету, и мне стыдно слушать себя, как моя первая молитва выглядела. А я ведь 4 года всех осуждала. А вот когда встретилась с Иисусом и растерялась, и даже не знала в волнении, что сказать. Вот так бывает. И у меня это было, и у меня это было. Потом уже как-то, уже называешь его и Спаситель, мой милый Иисус. Ну, и все, и гладкие молитвы, и другие могут поучиться от твоей молитвы, но это попозже, все попозже. А пока, учитель, где живешь? Я вспоминаю, это было 23 года тому назад, в одном селе была евангелизация, ну, большое собрание. И пресвитер объявил, что, братья и сестры, вот через 2 месяца такое-то число будет у нас евангелизация, будет, говорится, призывные проповеди, братья приедут. Вы уж сегодня готовьте ваших соседей, ваших сыновей и дочерей, которые никогда на собрание не приходят. Готовьте к этому дню, располагайте сердца, чтобы все-таки пришли они. Готовьтесь, постарайтесь, чтобы никто не пришел в собрание без своего соседа, без своей дочки, зятя, невестки, там вот, сына и так далее.
И вот началось собрание. Правда, было очень много народу. Ну, не то слово, чтобы ну, все места заняты. Все места заняты в том смысле, что и вот здесь стояли, и здесь стояли. Ну, везде, везде, где только лишь можно, битком, битком. Ну, а повторяю, собрание большое. Не такое большое, как здесь, но все-таки большое. Ну и после собрания, а у меня было всего одно Евангелие, которое мог я кому-то дать. А не знал, кому дать. Тогда проблема была с Евангелиями. Тогда не было такого, что подходите и берите, кто сколько хочет. Такого не было. У меня было одно Евангелие. Я спрашиваю, милые мои, кто очень нуждается? У меня только одно Евангелие. Подойдите, возьмите. И сзади один сидел. Инвалид у него, только правая рука, левой не было. Он говорит, я возьму. Ну, опередил, видно, всех. Я говорю, подойдите, возьмите. Он подошел так, через народ, взял. Я говорю, а не хотели бы что-нибудь сказать Богу? А он смело, скажу. Ну, пожалуйста. Берет свою руку Евангелия, поднимает ее кверху, да здравствует Господь! И все. И пошел. Ну, а я с удовольствием сказал аминь на этот возглас. И он пошел. Его можно понять. Он председатель сельсовета. Всегда и на 1 мая, и на 7 ноября, ну что, да здравствует, да? Партия, да здравствует. Ну и, ну все да здравствует, все да здравствует. А здесь с Богом встретился. Ну какое слово такое, ну чтобы возвышенное. Ну вот, ну да здравствует, лучшего ни с чего не знал. А разве Бог не понял его, скажите? Не понял разве его Бог? Понял. Я месяца два тому назад, или три, был в этом селе. Я видал этого старичка, он уже старичок, вдовец, член церкви, проповедник. Вот так вот и служит Богу. Я ему припомнил, говорю, ты помнишь, твое восклицание, да здравствует Господь, помню, чего я так мне на голову пришло. Вот, я уж не стал спрашивать, говоришь ты такое сейчас или нет, это нелепо, конечно нет, конечно никогда. А вот первый раз вот так, а вот попробуй первый раз обратись к Господу. Будет коряво? Возможно, но все равно хорошо будет. Хорошо, но... Ведь эти два ученика неудачно сказали, учитель, где живешь. Неудачно, это понятно. А вот Христос выправляет. Пойдите и увидите. И они пошли. Все, разговор закончен. Завязка произошла. Они пошли. Вот что самое главное. Вот что самое главное. Он не просто сказал, что... А вот там живу, и все. Нет, он сразу их привязал, пойдите и увидите. Сразу пригласил их. И они пришли. Я не знаю, о чем был разговор. С чего начинался и чем закончился? Не знаю. Могу только предполагать, но я даже боюсь произносить свои предположения. Знаю, что это было днем, а около 22:00 вечера сказано, Андрей, это один из двух, он побежал, находит Петра и говорит, мы нашли Мессию, мы нашли Иисуса Христа, мы нашли, как будто бы долго искали, и нашли. Да Христос вас нашел. Да вы вчера не хотели идти.
прийти. А вот сегодня не знали, как подойти. А все равно нашли. А все равно поверили. И не просто не сказали, мы нашли удивительного человека.
Говорит проблемах, утверждает, что он сын Божий. Это, конечно, интересно, Фёдор, пойдем послушаешь. Да не так, он говорит, мы нашли сына Божьего. Смотрите как, сколько ему времени понадобилось, чтобы так сказать? Ну, какой-то час, два, три, четыре, я не знаю сколько, но один раз, все равно за один присест. За одно общение с Иисусом Христом. Вот мы нашли и бежит, и Петра приводит, потом Филиппа приводит, Нафанаила приводит, тут же. И пошло, мы нашли, и все нашли. Все удивляются. Ах, как хорошо, когда хоть один пошел. Какое это счастье, когда пошли. Иисус. Что же произошло, братья и сестры? Почему так конкретно, ну, один за другим приобретают себе счастливую жизнь? Ну, за один, два, три дня и приобрел людей, которые посвятили полностью свою жизнь Иисусу Христу. Полностью, без остатка. Ничего себе не оставляя. Приняли мученическую смерть на себя и почитали это за счастье. Вот что такое пойти за Иисусом. Нет, не так. Не просто пойти, а поиметь общение с Богом. Они вошли и сколько-то часов посидели вместе. Это не просто умеет убеждать, их так вот научил, переубедил, да нет. За несколько часов нас никто не переделает, если Господь не коснется нашего сердца. Нет. До тех пор, пока нам Иисус нужен столько, сколько мы пожелаем, вот так, чуть-чуть, краешком, но глубину, если мы глубину сердца мы его не пускаем, вот так вот серенькая жизнь и будет. Я как-то был в Одессе у друзей. Они рыбаки. Взяли меня на лодку в Черном море. Ну, немножко, говорит, хоть посмотришь, как мы рыбачим. И в открытое море поплыли. Моторчик. Немножко ветерок был, волны были. А я первый раз в жизни вообще на воде оказался, в открытом море. А я говорю, братья, позвольте мне сесть там, где сидел Иисус Христос в лодке, когда 12 учеников было. Нет, нет, нельзя. Почему? А тебе центральное место дать, а ты не умеешь управлять. Здесь волны начались. Ты ненадежные руки руль давать нельзя. А я Я, конечно, понял, что не мне там сидеть, а кормчий должен занимать свое место. Хочу вам сказать, братья и сестры, Иисус Христос не как пассажир в твою ладью хочет поместиться, а как кормчий, который управляет твоей жизнью. И его присутствие, оно способно обогатить, осчастливить каждого из нас. Осчастливить. Вы знаете, братья и сестры, там, где Иисус Христос, там действительно самые счастливые жизни. Некоторые думают, счастливая жизнь – это толстый кошелек, это, удачные, кругом удачи, когда много всего есть, и хватит на завтра и последующие дни. Да не так, братья и сестры, не так. Благословение, оно не измеряется никаких, не записывается ни на каких чеках, ни на каких счетах. Это благословение. Благословение Господне обогащает, не принеся с собой печали. Печали. Вот у Иисуса Христа удивительная жизнь была. Удивительная жизнь была. Как-то заходят они в храм. Спрашивают Петра, а Иисус не заплатит ли пошлину-то? Ну почему ж, заплатим. Христос потом Петру говорит, ну, конечно, несправедливо с нас брать пошлину, но если обещал, надо платить. А в кармане ни одного цента нет. Ничего нету. Ну, а как же быть-то? А пошлину платить надо. Как же быть? Так, Петр, возьми удочку и иди на берег, закинь. Рыбку достанешь, ну и изо рта вынешь статир, монетку. Ее достаточно, чтобы рассчитаться. За меня заплати и за себя. Ну, Петр берет удочку, он знает, какую наживку, все знает, он рыбак. С удовольствием выполняет это. И закидывает, клюнуло, выплывает рыбку. Достает статир, и, обратите внимание, сматывает удочки и уходит. А вы думаете, кто когда-нибудь ловил рыбу? Вы думаете, легко сматывать удочки, когда клев начался? Ах, это нелегко. Тем более, какой клев? Денюжки во рту. А может быть, там косяк? Удивительный. Здесь только начинай, подай, попробую вторую. Что там такие за рыбки? Казалось бы, так. Ведь у них же запасов-то никаких нету. Даже налог заплатить нельзя. Один статир, и то надо где-то было доставать из глубины моря. Так а что, второй статир помешает, что ли? Но... Что Христос сказал? Достанешь и пускай его в оборот. Плати. И все. Смотал удочки и пришел. И рассчитался. И заплатил за Иисуса Христа и за себя. Вы знаете, у нас часто бывает не так. У нас часто, когда клев начинается, никак мы не можем остановиться. Никак. Когда появляется хороший заработок, очень сложно остановиться, братья и сестры. Даже в ущерб чему-то еще. Но остановиться сложно. Я знаю одного брата, хороший брат. Он говорит... Некоторые проблемы у меня в семье. Я поеду в Россию. Это в Молдавии дело было. И надо немножко подзаработать. Я договорился, там выполнил один
заказ и приеду.
Ну хорошо, то через месяц с небольшим приедешь. Ну больше-то ты нигде не задерживайся. А он хороший брат, и для служения он очень нужен. Хороший, и семья его хорошая. И он приезжает через несколько месяцев. Спрашиваю, а чего так долго? Знаете, я, говорит, уже собрался, выполнил заказ этот. Говорят соседи, ой, так работа, такое исполнение работы хорошее. И у меня сделай то же самое. А я говорю, нет, нет, мне некогда. А я тебе вдвое больше заплачу. Думаю, а где мне еще столько платить будут? И остался. А когда второй выполнил, третий еще больше стал платить. Я и третий выполнил. А потом ночью ушел скорей-скорей, пока четвертый не пришел. Понял, что не расстаться, никак не расстаться. Братья и сестры, это непросто. Это понятно, что непросто. А то, что за это время, чем дети занимались, справлялась ли жена, после этого проблема с сыночком была, и в собрание не захотел идти, и удастся ли выправить те кривизны, которые произошли за полгода отсутствия папы, это уже другой вопрос. Но это его не занимало. Приехать так приехать, ну, не каждый же месяц такой бывает, там, или еще что-то такое. Ах, как тяжело остановиться. Братья и сестры, вот у Иисуса Христа не было проблем, не было проблем. А, да и Он благословит каждого из нас. Вы скажете, ну это же Иисус Христос, зачем Ему? Конечно, Он все знает, каждую рыбку, какая на дне, какая, и с чем плавает. Это, братья и сестры, хочу сказать вам, только лишь если мы открываем Иисусу Христу свои проблемы, свое сердце, свои намерения, Бог на нашей стороне, Бог на нашей стороне. Он будет непременно благословлять. Не надо думать, что Бог благословит только лишь, ну вот, ну давай, мне известными маршрутами, мне известными путями. Он совершенно разными путями благословит. Я помню одного брата, я случайно так оказался в его доме, ну и заглянул в его дневник. А в этом дневнике, вы знаете, мне это очень понравилось. Он пресвитер церкви. Вы знаете, мы очень часто помолимся о какой-то нужде, и результат даже, и потом ее забываем, эту нужду, о другом о чем-то молимся, о третьем. А он какие нужды приносил Господу, он записывал их. И дату, когда у него эта нужда появилась, когда он ее принес Господу. И суть проблемы пишет. Но следующую нужду. И когда в уединении раскрывает свой дневник, смотрит, какие у него нужды есть, и приносит их Господу. Если появилось новое, еще записи делает. А следующая графа, если получил ответ на эту молитву, записывает, в чем это выражено, и когда он получил ответ. И тоже все по порядочку у него, все по порядочку. Но я обратил внимание, что вот нужда, например, такая. Господи, мне кажется, что мне нужен телефон. Ну, а вы знаете, в России с телефонами вообще была проблема. Мне кажется, что мне нужен телефон. А говорят, что там, ну, лет 15 в очереди надо стоять. Я не пойду даже записываться. Пошли мне телефон. И дата. И ответ. Благодарю тебя, Господи, что я так быстро получил телефон. Смотрю на даты за 2 дня. Но потом я его спрашиваю, а как же с телефоном-то получилось у тебя? За 2 дня получил телефон. Да, говорит, я только лишь успел записать,
На следующий день сосед приходит, а многоэтажные дома. Сосед приходит, новый поселился сосед, обмен квартирами. С лестничной площадки приходит сосед и говорит: «Я ваш сосед новый, будем знакомиться». Ну, познакомились. «Послушай, телефон тебе надо?»
«Ну,
надо, а что?» «Пиши заявление, завтра будет телефон». «А это как?» «Как это так?» «А вот так, мне положен телефон, мне поставят, но я не люблю, когда рядом у соседей нет телефона, ты будешь ко мне все время бегать. Я тебе поставлю и себе поставлю, и ты ко мне не заходи».
«Тебе, пожалуйста».
А вчера он высказывал просьбу: «Господи, пошли телефон». Кто-то скажет: «Случайно». Ну и как хотите, так и считайте. Как хотите, так и считайте. А у Дитя Божьего нет случайности. Я вам скажу, братья и сестры, кто имеет общение с Богом, там каждый день чудеса. Там каждый день чудеса. Ты только лишь послушай, что тебе Господь говорит. Пойдите и увидите. А чего увидеть? Не только лишь помещение, где живешь, но вы много, на многое ваши глаза откроются. Пойдите и увидите. Увидите каждый день чудеса, каждый день благословения. Каждое мгновение будет самым счастливым. Вы увидите, что вы дети Божьи. И не беда, что в нищете. Знаете, есть такой вот рассказ, там в детстве, там принц нищий, принц, наследник короля, он был нищий некоторое время. Я хочу вам сказать, братья и сестры, со всей откровенностью, я самый богатый человек. Самый богатый, я имею в виду, в будущем, так как я принадлежу Богу, и мое имя записано в книге жизни. Я наследник Божьего престола. А Господь говорит мне и всем мне подобным, а значит и вам всем: побеждающий наследует все. Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. Вот все, чем богат Бог, все, чье мое, все мое. Только дело времени, дело будущего, когда наступит пора мне войти, ну, в унаследованное имение. И не потому, что я там вот каких-то кровей особых принц. Да ничего подобного. Я приемный сын. Никому не нужный. Совершенно никому. И пропал бы без Господа. Но он обратил на меня внимание. Я пошел за ним. А он говорит: иди за мной и увидишь. А чего я там увидел? А я увидел себя грешником. А он мне сказал, что тебе прощаются грехи твои, ты только верь. А он мне сказал, что никто не похитит тебя из руки моей. Вот так он мне сказал. Я говорю: мне? Он: это говорит каждому, кто войдет в общение с Богом. Ах, в общении с Богом так много можно услышать. И ты только поверь. От общения, вы помните, Андрей бежит какие-то часы. Такой переворот внутренний. Мы нашли Иисуса Христа, Сына Божьего мы нашли. А толпа продолжает стоять. чего-то новенького слушать. Скажите, дорогие, чем вам нравится общество верующих людей? Чем? Ну, кто-то скажет, ну, девицы здесь не распущенные, ну, могут быть хорошими хозяйками, ну, юноши здесь не пьяницы, будущие мужья будут хорошими, ни наркомании нету, ни разврата нету, ни драк нету, ни, ну, словом, духовные ценности на высоте. И так хорошо, спокойно можно жизнь прожить здесь. Скажите, разве это то, что самое главное что нужно нам? Нет, нет, я не против самой хорошей, счастливой жизни здесь на земле. Не в этом дело. Но самое главное, Христос мне нужен не потому, чтобы облегчить долю здесь на земле пройти мне, но чтобы небо для меня открылось, потому что сколько бы я здесь ни жил, пусть в нужде, пусть в скитаниях, но во веки веков я буду с небом, с Господом, со всеми святыми. И когда Он запишет имя мое в книгу жизни и назовет меня своим, вы, друзья мои, если исполняете то, что я вам говорю. Вы знаете, быть другом Божьим, ну, чести выше-то и не надо. Если кто-то в друзья проник каким-то высокопоставленным людям, которые очень много влияния имеют в этом мире, ну и считаю за счастье. А если у меня друг Бог, то у меня никаких проблем нету. Никаких нет проблем. Я скажу вам, братья и сестры, очень много людей, которые приходят на собрание, ну, как-то стараются жить христианской жизнью, стараются, но далеко-далеко не все вот так бегут за Иисусом и, считая себя Детем Божьим и самым счастливым человеком, который бы бежал и брата своего Петра нашел бы и вел к Иисусу, Филиппа там, Нафанаила там или еще кого. Какое это счастье! Братья и сестры, Бог часто нас испытывает в наших проблемах. Я вот приводил пример со статиром. Возьмешь статир и заплатишь за меня и за себя. Не говорит за себя и за меня. Нет, за меня заплатишь и за себя. А нам иногда кажется, если статир у нас в руке, то я могу распорядиться, как я хочу. Так он дан мне в руку для того, чтобы я правильно распорядился, как за меня и за себя. Предлагай поровну. Еще будет, если это надо, будет еще. Бог богат милостью своею. Я как-то случайно попал в один дом, меня пригласили в тот дом. Там беда. Они не знали, что делать. Не знали, как решить проблему. Вы знаете, как-то в России, в Советском Союзе было так, что, ну, на сдаче давали лотерейные билеты. Ну, надо же было куда-то их девать. Ну, вот на рубли там прочее, вот, возьмите на сдачу. На мелкие деньги, да. И вот муж приходит домой, получку кладет на стол, ну, и говорит жене, ну, а это лотерейный билет мне дали в придачу, там, вместо рубля. А жена говорит, да выброси, зачем они нужны? А он говорит, Катя, давай так договоримся, положим на комод этот лотерейный билет, через месяц будет розыгрыш. И вот сколько выиграем, половину отдаем на служение в церковь, а половину нам. А жена говорит, Петя, давай так, выиграешь и все отнеси и положи. Можешь сразу билет положить. А Петя говорит, нет, Катя, давай договоримся, когда выиграем, то... Ну, если так хочется, пусть лежит. И лежал. Через месяц розыгрыш. И выиграли москвич машину. И теперь у них проблема, как что делать. Но Петя говорит, что машину брать не будем, а возьмем деньгами и половину отдадим. Жена говорит, что ну ты понимаешь, ты шофер, ты понимаешь, что если этот случай упустить, сам Бог послал к нам во двор машину. Ну, он говорит, да, но мы обещали. И вот приглашает меня, чтобы я решил этот спорный вопрос. А что там решать? Как вы хотите, так вы и решайте. Хотите все отдавать? Вы хотели же все отдавать. Хотите половину? Хотите? Покайтесь пред Господом, Он вас простит, и забирайте все. Они и так не могут, и так не хотят, и не знают, что делать. А москвич уже во дворе стоит и не знает, что с ним делать. Вы знаете, для Бога-то не трудно, только человеку трудно разобраться, если Бог испытывает тебя в чем-то, и ты не знаешь, что делать. Вы знаете, когда Господь говорит, а вы испытайте меня, десятину, которую я в законе оставил повеление, чтобы десятину вы отдавали со всего, что вы имеете. Испытайте, испытайте меня. Не изолю ли я на вас благословение? Вы испытайте. Господь даже предлагает испытывать. От всего урожая дать десятину. Ведь в его же руках дать дождик, не дать дождя. Быть засухи, не быть засухи. Будет светить солнце, не будет светить солнце. Но, слава, пока они решали, ну а как же урожай десятину отдавать? У нас и так, мол, не на что купить там вот то-то, то-то, как раз и оправдать. Прошел дождь какой-то кислотный, и все помидоры на корне сгнили. Все, ничего нет, урожай. И десятина пропала, и 9/10 нету. Совершенно ничего нет. Ах, как важно, братья и сестры, Бог дает для того, чтобы было благословение. Вот Агнец Божий. Как мало тех, которые бегут за Иисусом Христом. Как мало тех. А в то же время в нем-то как раз и жизнь. Все проблемы, которые только лишь, ну, могут быть в жизни, там решаются с ним буквально все, буквально все проблемы. Я скажу вам, что мне пришлось... Когда я кусочек из жизни своей хочу поделиться с вами. Это было в 85 году, 26 января. Я был тогда в карцере, в одиночке. На завтра должен был решаться мой вопрос. 27-го, на следующий день, должны были меня освободить. 5 лет по приговору исполняется завтра. А могут еще добавить срок. Не потому, что преступление сделано какое-то, ну, а я слыхал, что некоторых братьев уже осудили, там, Батурина, там, Классена, Скорнякова, ну, и меня могут осудить. Будут судить, не будут. Может быть, если и будут, они могут меня освободить, ограничиться, ну, не знаю чем. Условно, ну, словом, освободят завтра или не освободят. Ну, и у меня желание было помолиться Богу. В заключении последнего дня пребывания в карцере, завтра суд. О чем я буду молиться? И я, знаете, помолился так: Господи, я не знаю, когда я освобожусь, это в Твоей воле. Но мне бы хотелось в день освобождения, в этот же день в доме моем, в моей семье, со всеми детьми моими и женой, преклонить колени перед Тобой и помолиться. В этот же день, в день освобождения. И все. Вот я высказал свое желание и сажусь опять на нары. Маленькие нары были, камера очень маленькая, ходить невозможно. Только вот так вот сижу на нарах. А мысль такая: ну, ты просишь невозможного. Если даже завтра тебя освободят, освобождают обычно в 3 часа дня, если из Омска даже самолетом в Кишинев ты никак не долетишь с пересадкой в Москве, в этот же день это невозможно. Ну, невозможно, значит, невозможно. Ну что ж. Был суд. Судья попросил в кабинете начальника лагеря. Судья попросил за злостное нарушение, ну, так как я в карцере очень много отсидел, а сажали буквально за все, то где-то найдут молитву «Отче наш», которую я написал по просьбе там кого-то, кто-то хотел молитву «Отче наш», ну, а кто-то еще там вот засвидетельствовал, что он со мной беседовал о Боге, а там 15 суток, там 15 суток. Словом, много-много-много за эти 5 лет в карцерах отсидел. Ну и прокурор говорит: так как он злостный нарушитель, я прошу суд приговорить подсудимого к 3 годам лишения свободы. Ну, судья говорит: ну, а в кабинете все начальники отрядов, это значит 26 офицеров. 26 отрядов там было. Судья говорит: подсудимый, вы что имеете в защиту? Последнее слово. Ну, я знаю, что суд может по-всякому решить вопрос. Может и освободить, сегодняшний день освобождения моего, условно назначить или как, может и срок самый большой дать. Я поднимаюсь и говорю: граждане судьи, если бы я начал оправдываться и доказывать, что я не виноват, и незаслуженно вы меня судите, то было бы очень несерьезно, потому что убежден, что вы все понимаете, что вины никакой-то за мной не числится. Это во-первых. А во-вторых, я хочу сказать вам, что я вас прощаю. Понимаю так, что вы должны будете меня осудить. Такая ситуация складывается. Но если у вас все-таки граждане судьи будут осуждать совесть, и вам не будет спаться по ночам, вы склонитесь пред Богом, помолитесь Богу, и Он вас простит. А с моей стороны уже нет проблем, я против вас ничего не имею. И все, и сел, и больше ничего ими не говорил. Суд ушел на заседание, вскоре выходит, зачитывает. Женщина-судья так вот улыбается, смотрит на меня. Думаю, веселая компания какая-то у них была, какой-то веселый разговор был. И зачитывает, виновен в том-то, в том-то, в том-то, нарушитель там, ну, все подряд. Зачитывает и говорит дальше, приговорить к 1 году 10 месяцев и 26 дней. И смотрит на меня. Я пожимаю плечами, делаю вид, что я не понимаю. Она продолжает. Окончательный день освобождения, значит, считать вот от такого-то дня, вот окончательный день освобождения 19 декабря 1986 года. На меня улыбается, смотрит и говорит, вам все понятно? Я говорю, мне все понятно. Дело в том, что 19 декабря 1986 года мне исполняется 55 лет. И она решила под мой юбилей меня освободить. Вот и все. Поэтому вот такие дни придумала, подсчитала, ну и в приговоре и записала. Ну, судья же может все это делать. Ну ладно. Суд закончен. Оповестили мою жену, друзей, стоящих с той стороны ворот, что через 2 года за ним придете. Суд вынес решение. Меня отправили дальше, в Бурятию. Ну, думаю, с моим желанием, видимо, больше не осуществить. Осуществить желание невозможно. В этот же день после освобождения, ну, 7000 километров. А получилось так, что за 1,5 месяца до освобождения меня вызывают на вахту, одевают наручники, ведут в самолет, привозят в Кишинев, и 1,5 месяца содержат меня в кишиневской тюрьме. И в 6 утра выводят меня, сажают в легковую машину милицейскую, и подвозят прямо к подъезду моего дома, к 4-му этажу. Вот твоя квартира. 6:30 утра я уже был, звонил, чтобы жена мне открыла. Я желал в этот же день помолиться с семьей своей. Пожалуйста, Бог осуществил. Я хотел со всей семьей, да нет, со всей церковью. Народу было много, столько было сюрпризов, много. Народу было, знаете, очередь. 4-й этаж, так с 1-го этажа видно было, что куда-то очередь идет. По всей лестнице. С каждым, каждый хотел помолиться Богу, что-то сказать. И вот подходит одна женщина, смотрю, что-то знакомое, не могу понять, кто такая. Спросить, кто вы такая, как вас звать, где я вас видел, неудобно, скажет, как тебе не стыдно. Мы столько времени были вместе, не знаю, что сказать. Она, Мишенька, милый, и тут же встала на колени, стала молиться. И я узнал в ней старшего лейтенанта МВД, которая служила в том лагере. Ну, она уже обратилась к Господу, она уже член церкви, она уже приехала сюда навстречу. Как хорошо, как хорошо. Словом, сюрпризы, сюрпризы, сюрпризы. У Бога всегда сюрпризы. Если входишь с Ним в общение, ты попросил, что ты хочешь? Ты попросил такого, казалось бы, практически невозможного. Ах, невозможного-то и нет. все сделать, что ты попросишь. Даже и невероятного, казалось бы, даже и невозможного. Вот таков наш Господь. Ах, как много теряют, те, которые любят служить о Боге, подобно как толпе, окружившей Иоанна Крестителя, но них не идут за Иисусом, не имеют общения с Богом, а вот только лишь так, только лишь внешне. Вот нет-нет, оставят всякую работу и идут там, где спеть, там, где послушать что-то. Но не сам Христос нужен сердцу их, а потом вести, как кто хочет, разговоры любые, книжки какие хотят, которые развращают и нравственность там или еще что-то, пустые разговоры. Скажите, после собрания, когда вы идете, о чем говорите? О чем говорите? Андрей бежал и говорит: я нашел, как хорошо. А вот прислушаешься к разговорам идущих из богослужения, о чем угодно, и о проблемах каких угодно, только лишь как будто бы и Бога не было рядом в твоих проблемах. Я хотел бы, сестры, милости просить у Бога, милости, чтобы мы не просто ходили за Иоанном Крестителем там или еще на какие-то религиозные собрания. Нам нужен Иисус, общаться с Ним нужно. Он ходит около тебя и хочет тебя увлечь за собою. Я повторяю, Он за руку тебя не потянет, если у тебя нет влечения к Богу. Он в стороне, но Он манит тебя, как магнитиком хочет тебя к себе притянуть. Вчера неудачно, не пошел, ну, может быть, сегодня, может быть, завтра пойдешь. Но зачем без Иисуса идти домой? Зачем? Я хотел бы, чтобы так вот Святое Писание, оно было бы для нас всегда утешением в каждый день. Вот так, Господи, милый, скажи мне, хоть позволь мне пообщаться с Тобою, прочитать Слово, преклонить колени, поговорить. Это утешится каждый день. А ведь давайте, положа руку на сердце, признаемся, что многим буквально нету времени встать на колени, заканчивать даже день и помолиться Богу. Я говорю, заканчивая день. А уж что там говорить, в течение дня уединиться и опять устремиться к Богу и поискать общение с Ним. На все хватит времени, на все. И на, в том числе и на развлечения, а вот на общение с Богом все, что остается, а чаще всего и не остается. Я, братья и сестры, хотел бы просить милости у Бога на всех вас. Я бы хотел просить матерей. Хорошо было бы, чтобы вы, подобно моей маме, продолжали бы так настойчиво молиться за своих сыновей и дочерей. Не уступайте. Не надо говорить так: ну, Господь милостив, и когда-нибудь. Каждый день готовьте путь Иисусу Христу в сердце сыновьям и дочерям. Все время. Мой предтеча, то есть тот, кто приготавливал путь Господу в мое сердце, это моя мама. Не папа, потому что папа рано отошел в вечность, его забрали в тюрьму, так вот и остался.
осталась мама вдовою. А мама все время заботилась о наших душах. Все время. И все время переживала. Не тогда только лишь, когда нам было 5, 8, 10 лет, когда можно было за руку. А когда уже приобретали самостоятельность. И тогда...